Глава 16. «Помнится, ты обещал мне линейный крейсер», — хмыкнул Миура, когда мы подлетали к нашему новому кораблю. «Моему новому кораблю». «Нужно немного потерпеть», — улыбнулся я в ответ. «Немного?» — поднял Уильям бровь. «Как пойдет, но он у меня непременно будет», — неопределенно ответил я. «Нужно дожить еще до того момента». Губернатор Лю Хань все-таки заключил со мной сделку. Трупы зверолюдов и живой человек-волк в обмен на эсминец «Гордость Корсана», ранее принадлежащий наемному подразделению «Черная смерть». Вот тут уже была нестыковка. Официально максимально разрешенный тип БКК-ДД, боевой космический корабль дальнего действия, это фрегат, который по факту являлся вторым снизу по классификации после корветов. Фрегат — это корабль с единственной выделенной орудийной палубой. Он имеет минимальный набор оружия и в составе нормальных флотов обычно используется для разведки, патрулирования, эскорта больших судов, хотя иногда действует независимо. Набор оружия универсальный, рассчитанный для работы в разных условиях. В военно-космической терминологии эсминец — это быстрый маневренный военный корабль, предназначенный для сопровождения крупных судов флота, конвоя или боевой группы и защиты их от мощных атак ближнего радиуса действия. Эсминцы по размеру намного меньше линкоров и крейсеров, но больше фрегатов и корветов. Обычно имеют 1-3 мощных орудия и большое количество торпед или ракет, в зависимости от того, ракетный эсминец или торпедный эсминец, включая противокорабельные и ракеты, предназначенные для удара по наземным объектам на планетах. Эсминец изначально был классом БКК для прикрытия линкоров и крейсеров с их мощными, но низкорастрельными пушками от высокоскоростных и маневренных малых кораблей. В принципе, грань между фрегатом и эсминцем несколько размыта. В общем, эсминец тяжелее, водоизмещение примерно в 2 и более раз больше, чем у фрегатов. Имеет большую огневую мощь и немного быстрее фрегата. Фрегаты также имеют тенденцию уделять больше внимания противокорабельным миссиям, не сосредотачиваясь на поддержках наземных операций в планетарных боях. Однако оба класса БКК часто способны выполнять несколько миссий. В более обширных сражениях фрегаты либо группируются, чтобы противостоять более серьезным угрозам, либо в составе группы сопровождают более крупный корабль, чтобы предотвратить фланговый удар противника. Задачи эсминца схожи. Он также предназначен для уничтожения других кораблей и аэрокосмических истребителей. Кроме этого, может ограниченно поддерживать планетарные битвы. Фрегаты гораздо более многочисленные и менее затратные в постройке, чем эсминцы. В современных космических войнах рассматриваются различные виды угроз. При столкновении с авиацией, противокосмической обороны или системными кораблями противника. Поэтому эсминцы стремятся защитить не только себя, а также любые корабли в составе эскадры. Следовательно, имеют оружие и сенсорные системы большей дальности. Фрегаты, как правило, не предназначены для защиты других. Они предназначены для защиты самих себя и ведения боевых действий в отрыве от основного флота. Как удалось выяснить у губернатора, наемное подразделение «Черная смерть» являлось карманным подразделением линии «Энрикес». Основным даром у этой линии, гербом которой являлся лев с двумя башнями на красно-белом фоне, был дар электромагнитное подавление. Простыми словами, носитель этого дара использовал энергию подпространства для наведения токов высокого напряжения и выведения из строя электрического и электронного оборудования в результате возникающего перенапряжения, либо вызывание болевых эффектов или иных эффектов у человека. Дар позиционировался как нелетальное оружие для людей, в случае же с техникой, выводит ее из строя, превращая в мертвое железо. Очень удобно для захвата как людей, так и техники. Практика карманных наемных подразделений широко использовалась в галактике, хотя и не имела юридической поддержки. В отличие от личной армии линий, такие подразделения использовались для грязной работы и в случае провала никак не пятнали репутацию линии. Очень удобно. Собственно, гордость Корсана не принадлежал наемному подразделению «Черная смерть», а находился в долгосрочной аренде, что позволяло обходить императорский запрет. В том числе и поэтому губернатор Хань так легко пошел на сделку. Ведь по факту эсминец принадлежал могущественной линии, и отторгать его собственность был вправе только императорский суд. Да, ситуация, в которой он был захвачен, как бы не оставляла права линии Цзинь на его захват, но... Межзвездная политика – штука очень сложная. С экипажем было проще. Он состоял из наемников, которых часть перестреляли при захвате, часть повязали, но, скорее всего, расстреляют позже. Все-таки нападение, хоть и невольное, на имперское судно карается смертью. Курьер был уничтожен вместе с экипажем, что было отягчающим обстоятельством, так что выкупа не будет точно. Из допроса выживших выяснили, что «Черная смерть» заключила контракт с агропромышленной корпорацией «Фрейд и сыновья», причем предметом контракта была наземная операция. Корпораты в панике просто нашли ближайшие доступные к найму судно и заплатили в разы больше, чем обычные ставки. Когда же ситуация с нашим прибытием поменялась кардинально, корпорация пошла ва-банк. Как шутил Пашка, нету тела, нету дела. И у них почти это получилось. Нанеся орбитальный удар по мирной планете, у Фрейда и сыновей оставался иллюзорный шанс отделаться крупным штрафом. Поэтому после кратких переговоров сумма контракта была еще раз увеличена, и наземная операция переквалифицировалась в орбитальную бомбардировку. Жадность сгубила наемников. А еще храбрый капитан храброго курьера. В связи со всем вышеперечисленным я не мог официально оформить судно на себя. Я просто забрал его себе. Гордость «Корсана» являлся устаревшим имперским эсминцем типа «Эфир». Последний новый корабль такого типа вышел со стапелей более 400 лет назад. Но выпустили их довольно много, и множество кораблей этого типа все еще использовалось в личных флотах линий. Это был торпедный эсминец. Многоцелевой корабль с прицелом в противокорабельные сражения, основной целью для него в которых являлись более крупные корабли. 6 торпедных аппаратов, 4 носовых и 2 кормовых, одно лучевое носовое орудие крупного калибра и неплохая батарея ПКО делали его кораблем широкого профиля. Стандартный экипаж в 224 человека и возможность нести полноценный батальон пехоты с небольшим количеством техники на случай наземных операций. Пока мне этого хватало с головой. Минимальное количество экипажа для функционирования корабля составляло 50 человек. Миура достаточно быстро набрал народ. Вот только был один нюанс. Из 50 человек лишь 5 имели опыт службы на боевых кораблях. Все остальные были гражданскими. Ну, летать корабль мог, а команду можно добрать в дальнейшем. Сейчас же мне было важно долететь до планеты Дарнабар, где меня ждала встреча с представителями Ордена Войны, и я уже не успевал в отведенный мне срок. Чем это чревато? Без понятия. Пока же мой новый корабль был практически небоеспособным. Я не говорю об отсутствии капитана. На время его заменил Уильям. Но он был хоть и хорошим, но навигатором. Капитан боевого корабля — это тот, кто ведет корабль в бой. Мы даже в случае чего не смогли бы торпеду пустить. Из 5 ветеранов был один артиллерист, который с горем пополам мог стрельнуть из пушки. Куда-то. Да еще 2 других худо-бедно могли запустить ПКО. Но ровно настолько, чтобы сбить шальной астероид, но никак не аэрокосмический истребитель. И еще. За все теперь нужно платить. И зарплату команде в том числе. Арифметика тут совсем не радовала. Зарплата рядового члена экипажа — 10 имперских реалов в месяц. У офицера — 50 реалов. Капитан, навигатор и старшие офицеры вообще оплачивались по индивидуальному тарифу. И вот к этому меня жизнь не готовила. Честно говоря, в первое время я думал просто служить в имперской армии, где проблем с денежным содержанием не было, кроме того, что все содержание и снаряжение также было в счет империи. Что зарабатывают и зарабатывают ли вообще инквизиторы, я также не имел ни малейшего представления. Да и служба в инквизиции в свете последних событий, во-первых, не прельщала, а во-вторых, вообще была под вопросом. Складывалась парадоксальная ситуация. Одаренный в принципе не мог бедствовать, но он должен был кому-то служить, что после нашей официальной смерти делать было очень затруднительно. Это не говоря о том, что служить кому-то мне совершенно не хотелось. На первое время у меня была универсальная валюта – эссенс, которую в случае необходимости можно было всегда поменять на реалы. Но использовать эссенс как платежное средство для одаренных по меньшей мере глупо. Да, мы все-таки раскрутили губернатора на дополнительную оплату эссенсом. Учитывая мое требование передать эсминец, доплата была гораздо скромнее, чем ожидалось. Но корабль был мне необходим и точка. Так что в полный рост возникли сразу несколько проблем. Подбор экипажа. Комплектация, текущее техобслуживание, оснащение корабля, поиск средств на все вышеперечисленные, поиск казначея. Да, в моей команде были великолепные воины, но не было никого, кто умел считать и приумножать деньги. Одаренные хорошо умели тратить пособия от своих линий, которые сейчас резко прекратились, а счета их были заморожены по причине смерти. Рядовые бойцы же были просто бойцами. Проблем не было только с беретами, которые, по милости адмирала Ланге, продолжали исправно получать жалования. Однако первоочередное — это аудиенция с Орденом Войны. Опоздал, не опоздал, хочу, не хочу, но я обязан явиться на Дарнобар и выслушать дальнейшие инструкции. Пока это было единственной ниточкой, связывающей меня с моим происхождением, людьми, участвующими в моей судьбе, и возможными ответами на вопросы. Мы пристыковались к кораблю и перешли в шлюз. Нас встречали несколько членов экипажа, что поднялись сюда заранее, дабы провести инвентаризацию и обозначить существующие проблемы и потребности. И я принимаю доклад от пожилого мужчины, временно исполняющего обязанности старпома, в то время как Миура вынужденно исполнял обязанности капитана, был неприятно шокирован количеством недочетов и неисправностей. Мой эсминец был в прямом смысле засран. Я не знаю, это отличительная черта наемников или просто мне везет на засранцев, но выглядел он внутри как огромная мусорка. Сойдя со стапелей 504 года назад и носивший тогда гордое имя «Безжалостный», эсминец имел вполне героическую историю. В составе имперского флота он участвовал в более чем 100 битвах. 276 лет назад был отправлен на консервацию, с которой его продали на аукционе около 70 лет назад по программе «Пополнение бюджета империи» за счет морально устаревшего вооружения и техники. За это время, согласно бортовому журналу, он переходил несколько раз из рук в руки, пока не оказался в линии «Энрикес», а затем в аренде у наемников. Я не знаю, когда с боевым кораблем начали обращаться столь непочтительно, но перечень неполадок и неисправностей внушал. «Сколько мы будем лететь до Дарнобара?» — уточнил я у капитана навигатора. «Глупый вопрос», — абсолютно непочтительно ответил Миура. «Как договорюсь». «Не умничай, плюс-минус», — скривился я. «Одна-две недели», — тут же ответил невольно вытянувшийся навигатор. «Кажется, этому кораблю нужна генеральная уборка», — задумчиво почесал я голову. «Субботник?» — хмыкнул Пашка. «Непременно», — кивнул я. «Вот только сейчас тебе не удастся от него отвертеться». «Блин», — сокрушенно покачал головой друг, — «не царское это дело». «Поговори мне тут». Я шутливо ткнул ему кулаком в бок. «Ты еще недостаточно похудел». «Вы все врете!» — запротестовал Пашка, и мы рассмеялись. Субботник был пережитком жесткого воинского воспитания, практикуемой в академии, когда провинившимся курсантам устраивали сеансы трудотерапии. Нет, руководство понимало, что курсанты одаренные, и поэтому закрывало на некоторые вещи глаза. Например, Пашка постоянно нанимал бойцов из караульного гарнизона, которые выполняли за него всю работу. Я и Тадаси мужественно терпели наказание собственноручно, вызывая непонимание и колки и шутки от друга. Причем делали мы это по разным причинам. Накамура, исходя из своего странного кодекса самурая, я же из-за отсутствия лишних средств. Инесса, кстати, тоже платила наемным рабочим. Про Райли я был не в курсе, но для двоих из нас перелет будет сюрпризом. Очень неприятным сюрпризом. Конечно же, после полного комплектования команды уборкой займутся матросы, да и сейчас можно было ограничиться услугами экипажа. Но я чувствовал необходимость поработать руками и сделать что-то простое и полезное. В конце концов, теперь это мой корабль, даже если неизвестная мне линия Энрикес будет протестовать. Что я умел лучше всего? Никогда не отдавать свое. И под своим я понимал как своих людей, так и свое имущество, которого у меня никогда практически не было. Что ж, самое время им обзавестись».